Вот, итак, дорогие преданные, мы сегодня немного поговорим о каких-то внешних вещах. Вообще, в принципе, считается, что главное там внутренние вещи, или главное там настроение, главное, что такое святое имя, что это сам Кришна. Мы об этом говорили. Но внешние вещи, они тоже очень помогают осознанию этих глубинных реализаций и внутренних вещей. И вначале важно это кала деша рупа. Рупа переводится. Как переводится рупа?
Вот. Форма.
Да, форма. То есть вот какая у нас форма должна быть в джапе? Какая у нас форма должна быть? Мы лежим, или мы сидим, или мы ходим. Вот и Фарибхакти Вилас, где даются инструкции, как вообще правильно воспевать святое имя, и говорится, что самая лучшая позиция – это сидеть с прямой спиной. Тоже место очень важно. Самое лучшее место – это храм, это самое лучшее место. В 7-й песне Шримад Бхагаватам говорится интересная вещь. Говорится, что все, что делается в храме, эффект усиливается в 1000 раз. Вот представьте, мы даже с вами съедаем тарелку просады, и вот на наш духовный счет идет тонна просады, или тонны, не знаю, для кого, у каждого свои аппетиты. Вот. И даже указывается на то, что должен быть свет или не должен быть свет. То есть говорится, что в темноте читать мантру – это не самое лучшее. Потому что сама темнота усиливает вот эту вот гуну невежества, усиливает темнота. Но, с другой стороны, не должно быть слишком ярко. Должен быть такой мягкий свет. Одежда тоже имеет значение. Лучше всего мантру повторять в вайшнавской одежде, потому что вайшнавская одежда усиливает гуну благости. То есть мы должны все сделать таким образом, организовать, чтобы вокруг нас была вот эта вот гуна благости. Чтобы комната, если это не в храме, если мы в комнате читаем, чтобы была чистая комната. Это тоже такой важный момент. Опять же, кто нас окружает? Самое лучшее – это чтение мантры в кругу преданных. Это тоже усиливает. У меня есть ссылочка на Бхактивинода Хакура. Бхактивинод Хакур. Говорит о таких важных вещах. Это невнимательность. Помните, да? И корнем всех оскорблений является что? Да, невнимательное повторение мантры. И мы можем рассмотреть, что же такое невнимательность более подробно. И Бхактивинода Хакур говорит, это три вида невнимательности. Вот их нам нужно знать. Это аудасинья, второе – это джадия, и третье – это викшепа. И давайте рассмотрим сначала удасинья, что такое. Форма невнимательности удасинья. И он говорит, что удасинья – это равнодушие и безразличие. Очень такая. Вот мы просто повторяем мантру, просто спокойно повторяем мантру, вроде все спокойно, все хорошо, но проявляем такое вот безразличие. И безразличие, оно ведет к полному равнодушию. Полное равнодушие – это непонимание, что мы делаем. И не осознаем вообще, что мы делаем, что такое кто-то, что такое мантра, что это сам Кришна, что это мне дает и так далее. То есть полное отсутствие вкуса. Это может быть возбужденный ум, и он даже не просто не понимает, он даже понимать ничего не хочет. Это, знаете, я вчера себя поймал на мысли, когда мы перешли после обеда в мандал за штырь корпуса. И говорю, так спокойно, хорошо. И когда пришел Шачинанда Махарадж, я понял одну интересную вещь, что в какой-то момент, когда вот мы сидели на жаре вот здесь, вот, да, в какой-то момент вот такой щелчок произошел, что мантра началась повторяться вот именно вот в монастырении Аудасини. То есть просто она повторяется, и мы ее не слышим. Она вот просто мимо проходит. И когда Шачинанда Махарадж сказал о своем опыте, я понял, что Кришна его специально для нас послал. И специально для меня. Чтобы я мог понять. И я сразу же, как только он начал говорить, я сразу понял, что это аудасинья, это такое механическое воспевание, такое безразличное и равнодушное воспевание. Вот и мне даже самому стыдно стало, мы проводим вот этот семинар, работаем, и вдруг... И он сразу же пришел, он сразу же вот это настроение почувствовал, что преданные... Видимо, не я не один такой был, да? Такое общее настроение было. Просто вот, ну, повторять и все, сидеть с таким, с полным равнодушным. И он вот уловил и сразу сказал, что вот мой опыт, когда я воспеваю святые имена, больше кругов, именно в том, что в какой-то момент приходит вот такое вот механическое повторение, равнодушие приходит. Очень удивительная реализация, когда он сказал, что он воспевал. Он, по-моему, воспевал в пещере. Когда он воспевает много кругов, скорее всего, он воспевает по 3 лака, по 300 тысяч имен. Я сразу внесу ясность, что такое 300 тысяч имен. Некоторые считают, что это 192 круга. Но если вы возьмете калькулятор и посчитаете, сколько это святых имен, в одной мантре содержится 16 святых имен. То есть Хареи, одно святое, Кришна, второе, опять Хареи, третье, потом идет, в конце концов, Рама, Хареи, 16 имен. Вот, и можно посчитать, что что 3 лакха или 300 тысяч имен, это не 192 круга, это 174 круга. И это разъяснение, насколько я знаю, делали Аиндра Прабху и Маханитхи Махарадж, они делали это разъяснение. Вот. И почему же именно 192 круга, я уже сам начал проводить исследования, и я уже сейчас не помню, где это, в Читании Бхагавате или в Читании Чаритамрите. Там было сказано, что иногда Харидас Такур давал обеты повторять в месяц 10 миллионов имен. И вот 10 миллионов имен, это как раз и 192 круга в день. И почему все вот преданные, они вот именно концентрируются на 192 круга? Потому что, когда описывалась история с проституткой, когда проститутка пришла по указанию Рамачандра Кана совратить Харидас Такура. И вторая история, когда сама Майя Деви пришла Дурга и решила Харидастакура совратить. Эти истории, они как бы вот очень глубоко западаются. И там было сказано, что Харидастакур читал 192 круга. И это был именно его месячный обед. И когда они обе пришли, у него оставалось 3 дня до окончания обеда. И он все время говорил, у меня 3 дня, вот обед заканчивается. Это был именно тот случай, когда он в течение месяца повторял по 192 круга. В другое время он повторял по 174. Он немножко меньше повторял. Потому что Шинанда Махарадж иногда он выезжает, вообще не иногда, а каждый год он выезжает на Картику. Если мы, например, проводим на Картику, у нас идут парикармы, лекции, то он уходит, и никто не знает. Даже вот его самый близкий спутник и слуга Гаура Хари Прабу, он даже не знает, где он находится. Я подошел к нему и говорю, а где Махарадж, что он делает? И он мне сказал, никто не знает. Никто не знает, где он находится. И один преданный мне рассказывал историю, когда Динабандху Прабу проводил на Картику парикраму. И когда они обходили Гавардхан, он сказал, а сейчас я вам для вас сделаю сюрприз. Там была небольшая пещера, и они подошли к этой пещере, и Динабандху Прабу начал звать Шачинанду Махараджа. И он вылез из этой пещеры, буквально на коленях он вышел, ну, маленькая такая пещера, вылез из этой пещеры, и у него, от него исходило, первое, что все увидели, от него исходило сияние. Второе, что увидели, у него была очень широкая улыбка и сияющие глаза. И третье, он полностью выглядел как сумасшедший. Так вы знаете, сияющий сумасшедший вылез из пещеры. И он что-то начал говорить о важности повторения святого имени. И преданные, которые слышали, они почувствовали вот это вот экстатическое состояние. Вот это экстатическое состояние стало передаваться. И судя вот по всему этому, я понял, что он, скорее всего, повторял вот по 300 тысяч имен, по 3 лака он повторял каждый день. В принципе, каждый день по 174 круга повторять, в принципе, можно. Это более-менее осуществимо. Но по 192 круга это очень тяжело. У меня один раз был опыт, когда я в течение 10 дней, когда мне мой Гуру Махарадж Гопал Кришна Госвами дал наставление повторять по 3 лака, на тот момент я не знал, что можно повторять 174 круга. Я думал, что это 192, я каждый день повторял по 192 круга. Ну, вначале первый день был полный экстаз. Второй день было очень тяжело, до слез было тяжело. Язык не слушался, тело ломило, очень тяжело было. Я помню, к одному старшему преданному подошел. Я ему рассказал об этом, спросил, почему так происходит. Он сказал, ты возгордился. Ты возгордился, поэтому вот это происходит. Вот, на следующий день я начал предаваться, опять экстаз был. Потом опять тяжело было. Не помню, в день, когда было очень тяжело, я пришел на даршан, и Гуру Махарадж что увидел, и он сказал, о, похоже, тебе не сладко. Давай сделай перерывчик, на следующий день сходи на парикраму. Просто прочитай 16 кругов. Вот я сделал перерывчик, сходил на парикраму, и на следующий день опять экстаз начался. Так или иначе. Экстаз это все, ну не все, но многие проявления одновременные. Это когда волосы встают дыбом, мурашки по коже, слезы из глаз, в горле комок. И если не ошибаюсь, в Нектаре преданности нам описано, что такие проявления экстаза, они называются истлеющие, а есть, по-моему, сияющий. Вот этот сияющий, когда несколько сразу несколько форм экстаза на тебя, вот так вот, называется сияющий. И мы говорили о том, что много кругов повторять. И когда мы испытываем такие эмоции, это милость. Милость благодаря нашим усилиям. То есть милость, она, конечно, просто так может прийти. Но, как правило, милость приходит тогда, когда у нас есть какие-то усилия в течение какого-то времени, и мы не ожидаем этой милости. Вдруг она вот просто так приходит, и все, и мы даже не понимаем, почему она пришла. Но на самом деле, хотя она называется беспричинная милость она называется потому, что мы не знаем, а где причина. Но на самом деле причина есть. Причина, что, может быть, когда-то, раньше, мы делали какие-то усилия постоянные. И чтобы мы подумали, что эта милость беспричинная, Кришна устраивает так, что проходит время, и мы забываем о своих усилиях, и вдруг она так раз нас накрывает. И мы думаем, о, беспричинная милость. На самом деле все имеет причину. Все имеет причину, какие-то усилия, они очень-очень важны, эти усилия. И начальные усилия, о чем мы говорили, это просто, это может быть храм или чистая комната. Это мы сидим с прямой спиной, стараемся внимательно повторять. Кстати, вот я не договорил, когда Шинанда Махарадж открыл вот свой секрет, открыл свои реализации, что нужно, ну, хотя бы одно имя вот в самой мантре слышать, услышать. Это несложно. Мантра была такая вялая, механическая, просто где-то вот там вот, где-то 5, может быть, или 10 метров от головы пролетала где-то вот там. Ну, вот я понял, что я не слышал. Я понял, что нужно что-то делать, нужно все менять. Ну, вот, и как он сказал, я начал повторять на хари, делая акцент. И Хари — это Шримати Радхарани. Шримати Радхарани очень милостива. И она очень быстро начала проливать милость. И вот этот Хари, оно как-то вот стало слышным. Потом я попробовал всю мантру повторять и понял, что все святые имена слышатся можно. Но только нужно как-то вот по максимуму сконцентрироваться. И потом мантра пошла. Мантра прошла такая слушающая. И после этого что произошло? Какое событие произошло? Пришел его святейшество Бхакти Виньян Махарадж. И я понял, что это очень хороший знак. Это знак? Знак того, что мы на правильном пути. Я понял, что это не только я делаю, другие преданные тоже это делают. И пришел вот этот вот, пришел знак. Помните, я вам говорил, что есть разные подходы к шутханаму. Есть шутханам, когда с уровня нижнего мы повторяем чистое святое имя. Это раскопал все ученик, кстати, Бхактивинода Госвами Махараджа. Я уже собирался к нему просто подойти и напрямую вот выяснить вот эту всю ситуацию. Где же все-таки шутханам или чистое воспевание, с какого момента начинается? И с какого момента начинается нам абхаз. Я уже собирался к нему подходить. И он вдруг начал раскрывать эту тему. И он сказал, что нам абхаз начинается с уровня ништи, начинается нам абхаз. Вот. И это серьезный очень уровень. А до этого нам аппарат идет. Я все-таки, наверное, к нему подойду. Все-таки выясню до конца этот момент. Чем мы больше хотим выяснить, тем становится интереснее, это исследование становится интереснее, как, знаете, какое-то путешествие с приключениями, с разными. Но эти приключения, они трансцендентные. Это путешествие в нашу философию, путешествие в самбанду. Что же говорят ачарьи? Вот, интересный такой момент. Когда я приеду в Москву, первое, что я ему скажу, что вот Госвами Махарадж сказал так-то и так. Это его вдохновит исследовать дальше. И то есть, поэтому я сегодня на тренинге сразу же поделился утром на джапе, поделился реализацией, что давайте усиленно и интенсивно слушать. сначала хотя бы одно имя услышим, потом услышать всю мантру. Мы были на ретрите, меня приглашали на ретрит. Ретрит должен был давать Шачинанда Махарадж, это было в Бангладеш. Меня пригласили петь киртаны и читать утренние лекции по Шримад Бхагаватам. А ситуация была такая, знаете, такая хитрая ситуация была. И эта хитрость, трансцендентная хитрость, она шла от самого Шачинанда Махараджа. Сначала по всему Бангладеш сделали пиар, рекламу, что приедет Шачинанда Махарадж и будет давать этот ретрит. А у Шачинанда Махарадж планы были другие. Вместо себя послать своего ученика. Он уже захотел, чтобы Гаурахари Прабху давал вот эти ретриты. Ну, то есть он ездил с ним, очень много слушал. В какой-то момент Шачинанда Махарадж понял, что его ученик готов самостоятельно давать ретриты. И он решил отправить его в Бангладеш. Почему в Бангладеш? Потому что там преданные очень-очень простые. И там очень-очень сильный дух служения. И там могут простить все, что угодно. Например, в России или тем более в Германии где-нибудь. Это вы запомнили, или в Америке, это вы запомнили на последующие 10 тысяч лет бы этот случай запомнили. В Англии, знаешь, там все очень просто. И Матаджи Деваки, которую вот я говорил, которая давала вот этот знаменитый семинар о Матаджи, как мы должны вообще Матаджи себя и вести, и как они могут быть счастливы в сознании Кришны. Вот она устраивала этот вот этот вот ретрит. Я открываю секреты разные интересные. Она устраивала этот секрет, ретрит. И когда она узнала, Шачинанда Махарадж написал, сказал, я болею, я не могу, посылаю ученика своего. Она схватилась за голову. И она начала звонить в Индию, потому что в Индии больше всего саньяси. И она говорила, любого саньяси, дайте любого саньяси. Иначе ретрит без саньяси, ну что это за ретрит? Нужен саньяси. И так получилось, что ни один саньяси не мог приехать. И она вышла на моего друга Ади Пурушу. Ади Пуруш — это преданный из Украины, очень такой знаменитый преданный. Он перевел на украинский язык всю Чайтанья Чаритамриту и весь Шримад Бхагаватам перевел на украинский язык с английского языка. И он мне пишет, нужно выручать ситуацию. Срочно нужен саньяси. Пожалуйста, приезжай. Я сказал, ну я подумаю. Для него я подумаю, это означало почти как согласие. Он написал Матаджи Деваки. И она начала забрасывать мне письмами, что нужно выручать ситуацию. Я ей написал, что мой английский, мягко говоря, желает лучшего. И она сказала, нет проблем. Здесь никто не знает английский. Здесь все говорят только на бенгали. Но у нас есть очень хороший переводчик. Он будет вас понимать просто по взгляду. Вы взглянете, он уже будет понимать, что вы хотите сказать. Очень мистический переводчик есть. Так она меня вдохновляла. Вот, они взяли билеты, и вот я прилетел в Бангладеш, и с Гаурахари мы давали семинар. Я слушал его, и такое чувство было очень удивительное, что Шачинанда Махарадж, он присутствует, с нами присутствует. Вот, видимо, вот эта вот его глубокая медитация. И с одной стороны медитация Шачинанда Махараджа на своего ученика, с другой стороны медитация ученика на гуру, они сделали свое дело. Я тоже предавался. Я начал, буквально осталась неделя, я всю неделю слушал лекции на английском языке, слушал, чтобы быть как-то вот, быть подготовленным. Вот, и мы вместе с преданными тоже повторяли джапу. И я вдохновлял преданных больше кругов повторять. И там я помню, региональный секретарь у них был, они были очень солидные преданные. Он выкупил в Бангладеш почти все святые места, связанные с Чайтанья Махапрабху. Оказывается, в Бангладеш Чайтанья Махапрабху, если он родился, например, в Навадвипе, да, то Бангладеш, он был зачат. И все бангладешские преданные говорят, место явления это не Навадвипа, А у нас Бангладеш. Потому что место явления, они даже шастры какие-то приводили. Что место явления это где начинается, а где рождается. Вот. И там были разные игры. Вот, например, была игра, когда проститутка хотела соблазнить Харидас Такур, это было в Бангладеш на самом деле. А, место рождения Рупы и Санатны Госвами, это тоже Бангладеш. А, что там еще? Место явления Мукунды Даты и Васудевы Даты, это тоже Бангладеш. Адвайта Ачарья какое-то время жил, это тоже Бангладеш. И все эти места выкуплены, представляете, исконом. И благодаря вот этому преданному, Чару Чаран его зовут. Вот это вот все. И он храмы там построил уже. Такой очень менеджер хороший. Знает, где брать деньги, как договариваться с правительством. Хотя там правительство мусульманское. Вот он умеет это дело, удивительно преданный. Вот я помню, он читал со всеми джапу читал. И потом, когда джапа закончилась, он встал и сказал, и я на самом деле прочитал 20 кругов. Так всех вдохновил. Вот, читали больше кругов. И это очень хорошо, если вот после такой джапы в один присест, знаете, мы хотим просто провести революцию, чтобы преданные наконец поняли, как нужно повторять джапу. Потому что у преданных очень много проблем. Обращаются с разными проблемами. Кто-то говорит, у меня проблемы с женой. Кто-то говорит, у меня проблемы с мужем. Кто-то говорит, у меня нет никакого вкуса совершать преданное служение. Кто-то говорит, что я не могу просто повторять 16 кругов, не могу. Кто-то говорит, я не могу выходить книги распространять. Раньше распространял книги, сейчас не могу распространять книги. Кто-то говорит, вот у меня был вкус к поклонению божествам, сейчас вообще никакого вкуса нет. Кто-то говорит, у меня вдруг проблемы с принципами. Я вдруг все соблюдал, не нарушал принципы. Сейчас я нарушаю принципы и не знаю, что делать. И во всех этих ситуациях причина – это святое имя. Во всех практически. Просто преданные начинают оскорбительно повторять святое имя. Потом появляются долги. Я иногда встречал преданных, у которых по 1000, по 2, даже по 3000 долгов. То есть уже сам факт, что, например, 2 или 3 тысячи долгов, это говорит о том, что это не начинающие преданные. Потому что сделать столько долгов, это нужно умудриться еще, понимаете? Это нужно время большое. Это нужно практиковать сознание Кришны 10 или 15 лет. И так оно и было. Это старшие преданные. И я так понял, что эти долги они делали в течение многих-многих лет. Представляете? Я начал выяснять, какие причины вот этих долгов. Начал разговаривать с этими преданными. И как-то так получилось, что они раскрывали свое сердце. И одна из самых распространенных причин это то, что невнимательно повторяют святое имя. Во время повторения мантры думают, о чем попало, куда-то идут, на ходу, на бегу. Это делается не утром, это делается днем. И особенно вот это исследование показало, что опасное повторение мантры – это дневное повторение. Как Шичинанда Махарадж сказал, что такое самое опасное время, самое тяжелое время – это с 12 до 2. У меня такой опыт, что даже не с 12 до 2, а с 10 до 2. Очень тяжело мантру повторять. Потому что я на Экадыше целый день повторяю мантру, но я могу сравнить. Вот, например, как повторять мантру с 2 или с полвторого или с часу. Например, до 5, потом после 5 до 8, потом после 8 до 10, и уже после 10, и все хуже, хуже, хуже и хуже. Потом после 2 или после 3 как-то более-менее вот эта раджас успокаивается, и немного легче повторять мантру. То есть если у нас есть разум, кстати, легче победить тамас, чем победить раджас. Раджас трудно победить. Почему? Потому что сам разум, он находится в гуне страсти. И страсть, она не уничтожает страсть, а страсть, она усиливает страсть. И в то же время, в каком соотношении находится раджас и тамас, раджас, он подавляет тамас. То есть разум, он может подавить. Разуму, так как он в страсти изначально находится, разуму, ему легче подавить тамас, чем подавить страсть. Интересная такая вещь. Я недавно Госвами Махарадж давал лекцию. Это лила была, которую я написал в интернете, написал в нашу группу, в конференцию, написал. Во время лекции Госвами Махараджа он сказал, что существуют разные пураны. Есть пурана в тамагуне, есть пурана в гуне страсти, и есть пурана в гуне благости. И людям, которые находятся в гуне невежества, им рекомендуется слушать пураны или читать пураны в гуне невежества. Но сама эта пурана, она немножко выше находится, чем гуна невежества. И когда человек читает вот такую вот пурану, она его постепенно-постепенно выносит в гуну страсти. И он уже начинает читать пураны в гуне страсти. И эта сама пурана в гуне страсти потихонечку-потихонечку выносит его в гуну благости. И он начинает уже читать в гуну благости. И эти пураны в гуне благости, они потихоньку-потихоньку-потихоньку выносят его до Амала Пураны, до Шримад Бхагавата. И это вот такое вот пураны, они ведут очень долгий, может быть, даже не одну жизнь это может занять, две или три жизни. Вот так вот выводят до Шримад Бхагавата. Представляете, какая милость, которую нам дал Шрила Прабхупада. Он сразу нам дал Шримад Бхагаватам, без всех вот этих вот пуран в Тамагуне, в Раджагуне и даже в благости. Шрила Прабхупада ки! Вот, я это услышал, я понял. Где мой блокнотик? Куда делся мой блокнотик? Где моя ручка? Нету. Нету ни ручки, нет ни блокнотика. Тогда я вытащил свой сотовый телефон. В сотовом телефоне есть заметки. Я сразу же раз, заметочку, и начал все это записывать. И вдруг из этого телефона мне приходит смс-ка. И эта смс-ка, это смс-ка из другой стороны, из Литвы. Ее пишет мой дорогой друг, Ананда Чайтанья Прабху. И он мне пишет: Махарадж, идет трансляция. И как ты клацаешь своим сотовым телефоном, весь мир смотрит. То есть я попал в кадр. Я был рядом с Госвами Махараджем, и когда я попал в этот кадр, все смотрят. Я тут же смс-ку отправляю, думаю, он не мешает мне, я же должен законспектировать. Я быстро отправляю, я конспектирую. И быстренько законспектировал вот это все, что Госвами Махарадж сказал. И он мне пишет: но весь мир, он не понимает, что ты конспектируешь. Весь мир думает, что ты кому-то смс-ки пишешь. Или играешь в непотребные игры. Вот, я тогда отложил этот телефон, чтобы сохранить свою репутацию. Я же не смог взять микрофон и сказать: дорогие преданные во всем мире, я конспектирую лекцию Госвами Махараджа. Такая вот лила интересная. Такая вот лила интересная была. И на самом деле, я где-то на лекции, да, я даже не могу вспомнить, какого старшего преданного я слышал такое выражение, что на самом деле, когда мы рождаемся либо с гарпаданой самскарой, либо без гарпаданы самскары. Поднимите, кто-нибудь есть из присутствующих, кто родился с гарпаданы самскарой? С 50 кругами. 50-круговые, преданные, 50-круговые есть, нет? Нет, 50-круговые. 50-круговые еще не выросли. Вот, интересная вещь Шримад Бхагава там говорит, первая песня. Говорит, что если гарпадана самскара проведена, то тогда рождается либо браман, либо преданный рождается. И если гарпа дана самскара, или 50 кругов не прочитано до процесса зачатия, то тогда рождаются шудры. То есть мы с вами все шудры, с чем вас и поздравляем. Мы с вами не чистые преданные, мы с вами не браманы, мы с вами шудры. Но это неплохо, в принципе. Хорошо, что неприкасаемы, хорошо, что... То есть ребенок рождается шудрой, и дальше уже идет воспитание. Родители могут его воспитать браманом, потому что очень во многих пуранах, в Шримад-Бхагаватам, говорится, что браман, он не по рождению, браман, он по воспитанию. И поэтому очень важно воспитание. То есть и шудр, на самом деле, можно воспитать браманов. Сразу же. И поэтому очень важно, чтобы нас воспитывали. И так как мы рождаемся шудрами, мы рождаемся уже с дурными привычками, которые из прошлой жизни. Так как мы шудрами, мы рождаемся шудрянскими, извините за выражение, привычками. И вот это воспитание, оно состоит в том, чтобы изменить наши привычки, наши дурные привычки на хорошие привычки, на вайшнавские привычки, на брахманические привычки. И мы видим, что это меняется. Например, раньше мы копались в носу, но раз, через какое-то время уже в носу не копаемся. Раньше мы, может быть, использовали не совсем подходящие слова для того, чтобы человеку сказать, что он не прав, да? Но это уходит постепенно. У нас речь очищается. И вот эти вот привычки, они меняются. Но почему? Например, вот эта вот привычка нецензурной брани, она уходит. Но почему не уходит привычка повторения мантры как попало? Почему не уходит эта привычка? Потому что мы не работаем с мантрой. Мы вот в этом направлении работаем, чтобы менять свои привычки. А с мантрой мы не работаем. И поэтому очень важно, что когда мы повторяем мантру, у нас проявлялись вот эти вот хорошие привычки. Это хорошая привычка осознанно повторять мантру. Внимательно повторять мантру. И поэтому, когда мы повторяем в кругу преданных, мы можем увидеть лица преданных, которые внимательно повторяют мантру. И это нас очень вдохновляет. Отказаться от чего? От аудасини. И следующее, это вы записали, это джадия. Джадия – это ленность, сонливость, неповоротливость, такой тамас в уме, тяжесть такая в уме. И вот именно джадия, она заставляет спать. Что же делать? Как бороться со сном? И самое лучшее правило, или лучший способ, или метод, как бороться со сном, это вот читать вместе с преданными. Здесь есть тоже читать с преданными. Здесь есть два пути. И первый путь, когда вы договариваетесь с преданными, это может быть жена, или может быть... Могут быть брахмачари. Или если есть ашрам брахмачари, нет, это брахмачари не могут быть с ними договориться. Очень тяжело холостякам. Потому что у них и жены нет. И они не вашими брахмачари. Некому разбудить или голос повысить во время джапы. Поэтому вот их вот положение такое непростое. Они не находятся в обществе преданных. Очень важно, чтобы мы находились в обществе преданных. И я, как говорил, есть два пути. Это договоренность, когда, например, читаете с женой мантру, если она видит, что вы засыпаетесь, она повышает голос, и все понятно. Или, например, жена засыпает, и говорит: «Эй, Кришна, эй!» Жена понимает, что она думает, что она задумалась, а на самом деле это сон. Я сам себя ловил на этом. В какой-то момент разум становится очень острым, и этот разум начинает нам проявлять вот эти вот вещи. Пока разум слабый, когда мы засыпаем, мы думаем, что мы просто задумались. Вамос такое, так туповато, и мы о чем-то думать еще начинаем. Вот. И нам кажется, что мантру повторяем. Но если есть рядом преданные, которые все это видят, и которые могут рассказать, что происходит, оказывается, что мы спим, и нам снится, что мы повторяем мантру, и нам даже снится, что мы о чем-то думаем. Это уже сон. Однажды был такой случай, а я просил преданных, чтобы они наблюдали за мной. Это было где-то 14 лет назад. И они наблюдали. И в какой-то момент, я почему-то в моих мыслях начала проявляться какая-то странная, я бы сказал, даже страшная, извините за выражение, физиономия. Вы знаете, какое-то время я видел, думаю, ничего себе, я в уме, я повторяю мантру, и в уме появляется какая-то физиономия страшная. Я на нее смотрю, она смотрит на меня. И эта физиономия в какой-то момент сделала так. И я понял, что это сон. Что она не в уме. Что она не в уме, эта физиономия пришла. Что это во сне было, что я, мне уже снится какая-то. Я в какой-то момент, я понял, что это разум. И что такое разум? Во второй песне Шримад-Бхагаватам говорится, что разум – это проявление параматмы. И оказывается, параматма, она может проявляться не такой сияющей, красивой, четырехрукой, она может... Вот так вот может проявляться параматма. Ну вот, и все это викшепа. А, джадия, прошу прощения, джадия, сонливость. И второй способ, это когда мы чувствуем, что мы засыпаем, и мы смотрим на преданных, которые вокруг находятся. И мы видим, что они не спят. И мы задаем вопрос, почему они не спят. А они не спят потому, что они видят ценность мантры. Они понимают, что мантра – это сам Кришна. Мантра – это основа. Как мы прочитали с утра мантру, так складывается наша жизнь. Вот как мы с утра прочитали мантру, значит, такое у нас сознание Кришны. Мы прочитали внимательно мантру, значит, мы внимательно читаем книги. Мы осознанно читаем мантру, значит, мы осознанно поклоняемся божествам. Мы осознанно читаем мантру, значит, мы осознанно распространяем книги, осознанно проповедуем. Если мы внимательно и осознанно повторяем мантру, мы правильно относимся к преданным. Мы правильно относимся к нашим родственникам, к жене, к детям. Правильно относимся к другим людям. То есть вся жизнь, весь день правильный. Если мы повторяем, как попало мантру, то значит все у нас как попало. Если мы оскорбительно повторяем мантру, значит мы оскорбительно поклоняемся божествам, мы оскорбительно общаемся с преданными, мы оскорбительно поем киртан, мы оскорбительно читаем книги, все мы делаем оскорбительно. Поэтому вот наше утро начинается с того, что мы и как мы строим свой день. Если мы с утра повторяем мантру, и с утра пытаемся концентрировать, то такой вот нормальный день. И в этом мы закладываем, хорошие или дурные привычки. Если заложена дурная привычка, как попало повторять мантру, то нам очень-очень тяжело ее изменить. Поэтому очень важно с самого начала учить преданных правильно повторять мантру. Вот вчера была презентация программы «Голока Фест», был последний... второй фильм, где вот в этом вот богатом форум-фоле. Посмотрите, руки, кто вот кто это видел? Там показывали одну матаджи. Как она медитирует. Эта матаджи пришла на этот пандавый кадыш первый раз. Где-то в интернете она нашла вот это приглашение и подумала, ну дай-ка я схожу. И она первый раз попала в общество преданных. И она попала на тренинг по джапе. Мы там тренинг по джапе устраивали. Ей все безумно понравилось. И она на этой же программе купила себе четки. И где-то там она услышала, или может быть это в настройках было, или еще где-то, я даже не помню, что нужно повторить 16 кругов. Ей подарили книгу. И она на следующий же день начала читать книгу не с начала, а с конца. И в конце книги Шрилы Прабхупады там было написано, как вообще нужно практиковать, вот, как предлагать прасад и как повторять мантру. И она быстренько пробежала и поняла единственное, что нужно повторить 16 кругов. И что такое один круг? И в этот же день, на следующий день, она начала повторять сразу 16 кругов. Представляете, была на программе, и на следующий день она уже повторяла 16 кругов. И через несколько дней она стала повторять 16 кругов. И через несколько дней она уже выбрала духовного учителя. И она мне рассказала, она подошла ко мне, рассказала вот эту вот историю, как она пришла к нам в Гаура-клуб, как она стала 16 кругов повторять. А я ее спросил, расскажите, как вы повторяете свои круги? И выяснилось, что она повторяет 2, 3, 4 круга утром, потом днем несколько кругов и несколько кругов перед сном. Я говорю, попробуйте повторять круги все с утра. Все с утра и очень внимательно. Ну, как-то вот я постарался ей объяснить, вложить в нее все это. И она мне сказала, все, на следующий день попробую. Я говорю, для этого ложитесь раньше спать. Ложитесь в 9 часов спать. И она на следующий день мне пишет письмо по имейлу. Она пишет, это потрясающе. Это что-то невероятное, это удивительное, что значит повторять все круги с утра. Я ей говорю, о, вы получили вкус. А сколько вы кругов повторили? Она говорит, ну, как сказано, 16. Я ей сказал, 16 кругов. Это минимум. Как пример. Знаете, как студент, который учится, и чтобы он оставался в институте или в университете, он должен получать по минимуму все тройки. Такой тупой троечник такой. И точно так же, как самый-самый минимум, это все тройки, точно так же для нас, тупых троечников, это минимум 16 кругов. Обычно мы говорим преданным, ну, подумаешь, ну, почитайте хотя бы не 16, а 17 кругов для начала. 16 кругов для себя, 17 круг для Кришны. Или 17 круг для Гуру. Ну разве тяжело? Какие-то 5, 7, 8 минут. Это же не сложно. Давайте лучше посмотрим, сколько в течение дня мы занимаемся праджалпой. Иногда мы с праджалпой занимаемся часами, 2-3 часа можем праджалпой заниматься. Это просто нужно просто отбросить, но не нужно. А тут час или 2 часа праджалпы и всего лишь несколько минут, 10-15 минут на святое имя. Кришна это оценит. И Викшепа. Третье это Викшепа. Викшепа это значит, мы не хотим, или мы просто не задумываемся над тем, как внимательно и как чисто повторять Святое Имя, мы не думаем над тем, что наша цель – это чистое повторение Святого Имени. Мы думаем о других вещах. Например, во время джапы. Я чего-то хочу. Например, я хочу хорошего мужа, чтобы не пил, не курил и цветы всегда дарил, да? Как там дальше? А, тещу мамой называл. Чтобы зарплату отдавал, да. Даже если будет, он будет чистый, преданный, чтобы все равно зарплату отдавал. Вот. Или чтобы Кришна дал больше денег. Вот всякие разные мысли могут быть. Какие еще мысли могут быть, а? Поведайте тайну.
Поспать.
Да, где бы поспать?
О служении.
Мысли что?
О служении.
Нет, тут речь идет о таких, о мерзких вещах.
А как жену преданность?
Ну, это такие преданные вещи, а я говорю, вот, ну, такие. Такие сомнительные вещи. Кто-то вот мне сказал, я не расслышал. Как машину поменяли, да? Харе Кришна, как машину поменяли? Харе Рама, все это непросто. А? Как мне на море сходить? А вот мне на море сходить с утра, интересно, или в обед, или вечером? Что там у нас говорит по этому поводу Ударит Рама? Что по этому поводу говорит самый знаменитый доктор во всех трех мирах? Вот это все. Это все Викшеба. И мы думаем, что же нам Кришна дал, и чего он нам не дал. И когда же нам, наконец, Кришна даст. Кому-нибудь дал мужа? Никому не дал. Какую-то пробу поднимает руку. А, жену дал, да. О, большое спасибо. Это я Кришне говорю. Кришна, большое спасибо. Мы часто метим на то, что Кришна, дай нам побольше денег. Клянусь, я все это использую тебе в служении. Вот. Но когда Кришна дает денег, то первая часть нашей просьбы, она как-то помнится, а вторая часть забывается. Как только мы получаем деньги, я помню одно время я решил эксперимент такой провести. А что будет, если я буду жертвовать по 50%? 50% буду жертвовать. Что будет происходить? Много чего говорили. Некоторые говорили, это чистые преданные делают. Вот, мне было интересно, а что испытывают чистые преданные? Вот. А некоторые говорили, денег больше приходит. О, мне это еще и более интересно было. Интересно было. Я заметил одну вещь. Когда получаешь деньги, уже через 30 минут, а иногда даже через 10 минут, ты уже к ним привязываешься, ко всем деньгам привязываешься. Хотя у тебя было в планах взять, 50% пожертвовать. И я заметил, но можно, знаете, написать график. С одной стороны время, а с другой стороны жадность. И график идет вот так вот идет. Знаете, как парабола. Чем дальше идет время, тем жадность увеличивается. Уже через 10 минут жадность увеличивается в несколько раз. Уже через несколько часов жадность увеличивается в несколько сотен раз. Сразу появляются планы, Вот и жертвовать просто невозможно. И поэтому, как только получить деньги, первое, что нужно сделать, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, отчитать 50%. И положить их в шкатулочку, на которой написано крупными буквами это не твое. Это Кришна. Если ты отсюда взял, то ты вор. Поэтому в день зарплаты нужно эту коробочку нести вместе с собой на работу. Это секрет, как можно жертвовать 50%. Еще страшнее. Вот. И я заметил такую вещь, если сразу это отложить, то ноги просто сами несут в храм, чтобы все это вот пожертвовать. Просто летишь как на крылья. С чувством такой радости, счастья, экстаза. Вот и Кришна мне показал и одну сторону, и другую. Показал сторону. Вот я вам вторую сторону рассказывать не буду, а то вы будете это использовать для обогащения. Не будем, да? Не будем. Все, конец. Конец дурным привычкам. Не будем использовать ради обогащения. Только ради Кришны.
А мы коробочку заведем.
А, коробочку. Все. Скажем только тем, кто заведет коробочку. Поднимите руку, кто заведет шкатулочку. О. А зачем коробочка? Ну мы и так все даем. Это я с одним учеником Шрилы Прабхупады по этому поводу беседовал. Очень вдохновленный, преданный. Знаете, у него сколько детей? У него 9 детей, и все преданные. И Кришна посылает ему Лакшми, чтобы он как-то поддерживал всех этих детей. Это же не просто. Он сказал, я говорю, дело очень просто. Когда приходит доход, я откладываю, как называется,
Неприкосновенный
запас. Как это называется? Накладные расходы. О, накладные. НР. Накладные расходы. Я говорю, ну какие у вас накладные расходы? Он мне говорит, накладные расходы это аренда дома, в котором я живу. Ну вот это вся коммуналка. И я оплачиваю обучение детей. Вот это вот мои накладные расходы. Все это откладываю. И потом то, что остается, я это делю пополам, 50%. Кстати, те, кто ведут бхакти-рикши или намахаты, если вы из этих денег готовите просад, то это тоже ваше пожертвование. Ваше пожертвование на программу. Ну, вот, и Кришна его очень хорошо поддерживает. Посмотрел. То есть, одним словом, это работает. Это работает. Если мы внимательно повторяем мантру, то приходит, знаете, такое интересное чувство приходит. Отречение. Я таким преданным приходил в гости. Пришел преданным в гости. А нет, откуда же они? По-моему, из Екатеринбурга в гости пришел. Я увидел, что у них практически нет мебели дома. Стоит алтарь и какой-то комод. Комод. И я говорю, ну что вы живете? Они говорят, мы живем, проводим курсы по приготовлению прасада. Я говорю, много людей приходит, много приходит. Я говорю, откуда вы их берете? Сами даже не знаем, они сами приходят. То есть никаких пиар-компаний нет, они просто сами. Я понял, что те, кто прошли эти курсы, они уже своим друзьям говорят, уже такая цыганская почта уже. Это самый лучший пиар. Цыганская почта – это самый лучший пиар, самый надежный пиар. И они вот так приходят. И когда они приходят, мы вместе готовим просад, и мы рассказываем, как вообще нужно, с каким настроением готовить просад, что это на самом деле не мне принадлежит, а Богу принадлежит. Все же Богу принадлежит, правильно, Аня? Ну да, это тоже Богу принадлежит. И поэтому это нужно Богу предлагать. Потом они все вместе идут, открывают алтарь, и прям все вместе хором начинают читать мантры наши, нама, ом, вишнупада. И все хором начинают предлагают. И потом, когда они пробуют, они говорят, а вкус-то другой, совсем все по-другому. А в чем секрет? И они уже начинают уже проповедь сознания Кришны через прасад. И потом вдруг они обращают внимание, что мебели нет, что маленький комод. А для чего этот комод? Она говорит, вот для одежды. Так туда же как одежда не поместится. Она говорит, ну вот мне достаточно, это мать уже говорит, мне достаточно, допустим, две юбки и там три или четыре сари. Должно быть всегда сари больше, чем платьев и юбок. Сари всегда больше должно быть. Как один из духовных учителей, который живет в Индии, он говорит, даже самая такая матаджа, самая бедная, которая просто не, если которую назовешь модницей, это маха-маха-аппаратха. Такая самая скромная, самая не модница имеет дома 50 сари. А представляете, которая, ну так, это самое, ценит себя как-то. Представляете, сколько у нее сари? Иногда даже кажется, что у них, знаете, есть в Америке такие одноразовые рубашки, их так одел и все, ее выкинул. Вот, похоже, у них тоже одноразовые сари. Вот, это отречение. Если преданный отречен, то у него в доме все по минимуму. По минимуму одежды, по минимуму мебели, по минимуму посуды, вот то, что нужно. И это на самом деле, это приносит счастье, это гуна благости. В таких домах я почувствовал, какая-то энергетика совсем-совсем другая. Я понял, что это гуна благости. Что я попал в область гуны благости. И они, конечно, мне рассказали, как они мантру повторяют. Они мантру вместе повторяют, муж и жена вместе мантру повторяют. Я заметил такую вещь. У меня не было такого опыта, чтобы вместе с женой повторять мантру. Но у меня был опыт, когда семейные люди приходят, чтобы вместе с нами повторять мантру, и мы сидим кружочками, вот кружочками садимся и читаем мантру. И они садятся к нам в кружочек. И преданные решили, что вот все те, кто живут дома, они будут садиться ко мне в кружочек. И мы с ними вместе повторяли мантру. И буквально через пару недель я заметил, что у нас углубляются отношения. Вот мы вместе мантру повторяем. И поэтому я понял, почему мы говорим, что муж и жена должны вместе читать мантру. Чтобы у них углублялись отношения. Когда углубляются отношения, они видят друг друга преданных. Потом отношения еще больше углубляются. И знаете, что они уже видят? Они уже видят друг друга не просто преданных, они видят друг друга чистых преданных видят. И они относятся друг к другу, как к чистым преданным относятся. Совсем другая семья. Это благодаря тому, что они вместе повторяют мантру. А, дорогие преданные, время уже подходит к концу. Я на этом остановлюсь. Мы завтра в это же время, здесь же в это же время продолжим. Какие-то, наверное, вопросы появились. Да? Еще раз последняя фраза. Людей что? Если мы живем среди таких людей или что? А, среди таких людей. А, на самом деле все влияет. Если, например, вы слушаете лекцию преданного, который не соблюдает какой-то принцип, то вы сами даже не знаете, почему у вас появляется желание нарушать этот принцип. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, что очень важно, чтобы лекцию давали квалифицированные преданные. И минимальная квалификация – это 16 кругов и 4 регулирующих принципа. Такой человек, он имеет, может садиться на висасану. Если этого нет, он не имеет права садиться на висасану. Будут проблемы. И то же самое у джапы. Если вы чувствуете, что такие люди есть, то тогда не они должны вас уводить, а вы должны их вести. То есть вы должны чувствовать особую ответственность. Что если вы будете повторять мантру как попало, то эти преданные, они будут вас таскивать. Это знаете, как вот на Бхактиврикше, например, вместе мантру читает, преданные должны понимать, что приходят люди с улицы, они первый раз приходят. Если мы будем как попало без концентрации повторять мантру, то они могут нас таскивать. И поэтому это особая ответственность. Мы должны очень внимательно повторять мантру, чтобы наоборот не опускаться до их уровня, а наоборот их поднимать до нашего уровня. Понятно? Это ответственность. Да.
Могли бы объяснить вчера, вот Гасай Махарадж, он говорил про Аудасинью. Он говорил, что это смертельная сила, то есть тамас и раджас, когда вместе соединяются, это смертельная сила. Вот могли бы объяснить, почему это смертельная сила, как это можно с точки зрения логики понять?
Аудасинья, не только аудасинья, но и джайдия. То есть смотрите, вот первое, это аудасинья. Ну давайте начнем с джайдии. Джайдия в какой гуне? Невежество. Викшепа в какой гуне? Страсти. А аудасинья в какой гуне? Благости, да. А аудасинья в благости. Когда мы расслабляемся, все хорошо, мантра хорошая и так далее. И вот эта благость, она может нас обусловить. То есть вот этот союз, это джадия, и викшеп, он очень-очень опасен. Как логически, почему опасно? Потому что если есть вот эти гуны, то они начинают друг друга усиливать. Они, как правило, подавляют гуну благости. Как только подавляется гуна благости, вообще гуны так устроены. Если, например, страсть сильная, то она подавляет невежество и подавляет благость. Но она сильнее подавляет благость, чем невежество. Потому что вот эти гуны, страсть и невежество, они, знаете, как две подружки. Они очень близкие. Поэтому говорится, они как две родные сестры. А благость для них как не родная сестра. Понимаете? Вот. Потому что благость, она выводит на трансцендентный уровень. Так как страсти и невежество им не нужно, им и даром даже не нужен трансцендентный уровень. Вот. Для них благость как не родная сестра. И поэтому страсть, она подавляет благость, и сильнее подавляет благость даже, чем невежество. Невежество тем более, еще сильнее подавляет благость, слабее подавляет страсть. Но когда они вместе, они, знаете, как вот две сестры, у них есть соревнования. То одна берет реванш, то другая берет реванш. И в результате вот этого соревнования они просто уничтожают гуну благости. Понятно, да? Гуна благости высокий уровень достаточно. Поначалу преданный, когда приходит в сознание, конечно, начинает мантру повторять, у него благость составляет, может быть, 5-10%. Все остальное – невежество, страсти. Потом он углубляет знания, начинает мантру повторять, пытается серьезно повторять мантру. Выходит на 16 кругов, выходит на 4 регулирующие принципы. И это примерно 20-30% благости. Когда он начинает бороться с анартхами, начинает сражаться с анартхами – то гуна благости, ну где-то в среднем, чуть-чуть больше, меньше, где-то около 50%. Когда он выходит на уровень нишки или на уровень твердой веры, когда, если, например, на уровне баджанакири, он иногда падает, срывается с регулирующего принципа, иногда, редко. На уровне анартха-ниврити редчайшее это, ну, вообще очень редкий случай. Ну, типа, 1-2 раза в жизни. То на уровне нишки этого просто не существует, этого просто нет. Нет нарушений принципа. Просто такая вот вера, и он подтверждает это годами. И на уровне нишки гуны благости где-то 70-75%. Она превалирует. Поэтому ему все это легко делать. На уровне ручи это уже минимум 80%, 80 до 90% гуна благости. И это уже говорится, что это уже гуна благости. И на этом уровне идет вкус, такой сильный вкус. И вот с этого уровня действует, работает, мы с Госвами Махараджем обсуждали этот момент, и на этом уровне работает благословение Шрилы Прабхупады 80%. Если вы приблизитесь на 80%, вы попадете в духовный мир. Чем отличается ИСКОН от других организаций? Им нужны все 100%. Нам достаточно 80%. Вот эти 20% Шрила Прабхупада берет на себя. Шрила Прабхупада ки!
История была, когда Шрила Прабхупада спросили, а сколько процентов? И когда он выходил из комнаты, у него там чадар...
Да, чадар зацепился, да.
50 или 80?
Нет, 80. 80, да? Я специально уточнял. Я спросил Госвами Махараджа, говорю, Госвами Махарадж, там 70 или 80%, я не помню. Он мне сказал, 100% 80.
Везде говорят 50, но все истории.
Нет. Он говорит, 100% 80%. Я говорю, какой-то уровень? Он говорит, минимум ручи. Но на самом деле, не нужно думать, что у нас, вот только когда ты станешь гуру, например, да, начнешь учеников принимать, этот уровень ручи, и тогда это работает благословение Шрилы Прабхупады. Скажу вам, дорогие преданные, на самом деле у нас вот даже в российском ИСКОНе много очень преданных, которые очень незаметные, очень смиренные. Они могут быть на этом уровне. Они реально могут быть на этом уровне. У меня был такой случай. Одному преданному духовный учитель сказал, я не буду называть ни преданного, ни духовного учителя. Он ему сказал, что на самом деле ты находишься на уровне нишки, и иногда, когда у тебя подъем, ты даже на уровне ручи. Начало ручи даже иногда. Или уровень вкуса. Самое удивительное, это меня удивило, этот преданный в сознании Кришны всего лишь 5 лет. Но он совершил ошибку. Он об этом рассказал не так, что мы с ним вдвоем там об этом, а там были другие преданные. И он в присутствии других преданных об этом сказал, он сразу же пал.
Зависть.
Да. Зависть, непонимание, осуждение. И он сразу же, ну как бы пал, что значит? Не то, что он полностью пал, начал нарушать регулирующие принципы, а он сразу на пару уровней так-то. Со своего ручья на анархи не выйти. У него сразу начались проблемы, начались такие серьезные проблемы.
Это происходит на уровне энергетика какая-то?
Ну, я не знаю, как это назвать, энергетика, не энергетика. Но вот оно влияет. О сокровенных вещах нужно говорить только тем, кто должен, может об этом знать. Не надо об этом говорить. Значит, так, Мабрагу? Хорошо. Окей, догоняем. Вот я хотел небольшое объявление сделать. Ачхутат Мапрабу, мой очень старый друг, он меня вывел первый раз на Санкиртан, и он меня обучал, как распространять книги, он мне очень дорог. А он будет Он будет вот в этом шатре завтра давать 5 часов. Давать семинар. Как Кришну поставить в центре. Он дает потрясающие лекции. Я сам очень люблю его лекции. Всегда, когда он дает лекции, я не пропускаю их. И я вам рекомендую хотя бы одну там, или две лекции, я не знаю, сколько он будет давать. Вот, послушайте обязательно. Да, вопрос еще такой. Громче. Да, хороший вопрос. Можно двигаться. То есть это другими словами, можно прогрессировать очень медленно, а можно быстро прогрессировать. Здесь есть много вещей, но я скажу самое главное. Самое главное, чего вот нужно, ну как бы, к чему нужно стремиться больше всего. Первая вещь, это то, что нужно отвергнуть. Второе, то, что нужно принять. И две вещи. Первое, что нужно отвергнуть, это асатсанга. Чтобы этой асатсанги было как можно меньше. Это с людьми, которые привязаны к чувствам наслаждения, даже преданные. Которые практикуют, но в то же время нарушают. С ними нужно на расстоянии им просто оказывать почтение, все, близко не общаться. Это асатсанга. И другое, это оскорбление. Особенно это на Махапаратхи и Вайшнава-паратхи. И избегать их всеми правдами и неправдами. Избегать. Вот научиться это нужно делать. Как только намек на оскорбление, на критику, все. Просто подхватывайте юбку и бегите, чтобы только пятки сверкали. Вот это вот очень такая. Она просто губит. Просто губит. Ну и 10 оскорблений, там, конечно, невнимательность, корень оскорблений. Потом особенно вот самое распространенное оскорбление, это держаться за материальные привязанности. И также грешить в расчете на силу воспевания святого имени. К этому относится, ну, святое имя, оно могущественное, мысли такие. Это уже настроение. А вы все равно грешите. Потом гуру. Милость гуру, это тоже к этому все относится. Милость преданных, я на милости выйду, а сам потихонечку буду грешить. Это все к этому относится. Это вот основные вещи. Но еще третья вещь, это... подождите, а что нужно принять? Отвергнуть асатсангу, но принять сатсангу. Нужно как можно больше... общаться с возвышенными вайшнавами, стремиться к общению с ними. Любой повод общаться с возвышенными преданными. И ко всему относиться серьезно. Запомнили? Все запомнили. Вот Мада же рядом, она все записала. Вот у нее потом спишите. Иначе через 15-10 минут вы все забудете. Это уже проверено.
Мне очень понравилось, мне хотелось сделать хотя бы программы ночные для выкадышей, для преданных у нас в храме в Самаре, в центре. Может быть, не в храме, в смысле, для нашей ягоды. Можно ли получить где-то методические рекомендации по составлению?
Вот они. Ага. Там все. Там эти фильмы, и там есть в PowerPoint или в чем она там? На PowerPoint такая презентация, прям там не то, что описывается, как это происходит, а что нужно делать. Прям очень подробно, где деньги брать, где преданных брать, пиар, где людей брать, все очень подробно. Это на смотре же есть. Матаджини, который является Долокафеста, главным менеджером. Это вот у нее вот такая работа. Где-то год она над этим работала, наверное.
Не дает консультации, если что.
Она? А там есть? Там, по-моему, есть, да? Как контакты? Есть, там есть контакты, можно с ней связаться. Помните, просто Женя Ярош. Она вот, можно с ней связаться, она с удовольствием с вами поделится. Дальше.
Вы говорили, что благоприятно мужу и жене вместе читать мантру, а если кто-то один из них не всегда соблюдает принцип, благоприятно ли вместе?
Тогда кто-то должен быть ведомым. Особая ответственность. Да. На нем особая ответственность. Нужно обговорить и говорить, что я, например, вот какой-то принцип не соблюдаю. Ты соблюдаешь. На тебе особая ответственность. Когда мы начинаем мантру, ты меня тащишь. Вытаскиваешь. А я буду стараться. Ты старайся меня вытаскивай, а я буду стараться держаться за тебя. И договорились, все. Хорошо, дорогие преданные. На этом мы закончим.